Привет! Как дела?
На самом деле хорошо, но вот эти недели были настолько очень насыщенными, что я просто была в такой потере, и мне кажется, я сейчас до сих пор в ней. То есть я не могу найти какой-то баланс, и поэтому мне очень тяжело, потому что со всех сторон прилетает какая-то разная информация. Это ужас.
Ничего себе.
Как у тебя?
У меня все хорошо. Со вчерашнего дня. У меня на самом деле какое-то было тоже потерянное состояние и потеря какой-то мотивации, что ли. Мне вообще не хотелось работать. И мне очень было сложно вот до вчерашнего дня себя заставить работать. Но вчера у нас в регионе началась SCONA Innovation Week.
Mm-hmm.
Вот, и получается, это такое, как бы, неделя всяких разных мероприятий, их там более сотни, когда встречаются всякие инвесторы, предприниматели, неравнодушные, в общем, к предпринимательству, и, в общем, те, кто хочет что-то начать делать свое, и они просто встречаются, общаются, и, в общем, ну, находят, как бы, инвестирование, находят новых работников, какие-то новые идеи и все такое. И я сходила вчера на такую встречу. Была фика, ну, как бы, как сказать, кофейная пауза для девчонок, у которых есть свой бизнес, вот, и это настолько было интересно просто послушать людей, которые во всем этом крутятся, у которых есть невероятное количество идей, и там была лекция у одной девушки из Исландии, которая за прошлый год привлекла 40 миллионов долларов инвестиций в свой проект. Это просто нереальная сумма для девчонки из Исландии.
Класс! Вот. А что она делала?
О, слушай, у нее называется Crowberry, ее фирма. И, в общем, у нее они там много чем занимаются, и они сами тоже занимаются инвестированием в другие проекты. Mm-hmm. И как бы она считает, что ее цель инвестировать не только в мужчин, но и в женщин. И, в общем, про это у нее как бы и была лекция, потому что говорит, что в основном инвесторы, если проходят какие-то инвесторские мероприятия, то они в основном дают деньги мужчинам. И что, например, там за прошлые года не больше 10% было денег, которые выдаются женщинам-стартаперам. Вот. И как бы проблема не в том, что женщины не умеют создавать что-то крутое, а проблема в том, что им очень сложно выйти как бы на этот, как сказать, уровень, потому что их просто мужчины в этот, как бы, туда не пускают. Она говорила, что в прошлом году она была на каком-то таком же инновационном как бы мероприятии в Хельсинки,
uh-huh.
Вот, и на этом мероприятии главы больших фирм собирались в сауне. Она тоже глава большой фирмы, но, как бы, она женщина, и ее в мужскую сауну, разумеется, не позовут. И ей было настолько обидно, что очень многие сделки происходят именно в этой сауне, что она решила, что в этом году она узнает, когда будет эта сауна, и, ну, то есть, она приедет в Хельсинки, пойдет тоже на это мероприятие, в сауну не пойдет, но прямо в этот же день, как бы, в это же время устроит свою крутую вечеринку, где она будет знакомить людей, и где, в общем, ну, то есть, она устроит свою движуху, где тоже люди смогут получить что-то полезное для себя, вот, возможно, закрыть какие-то сделки, не знаю. Короче, очень круто, это прям так здорово, в общем, я прям вдохновилась, и мне действительно теперь хочется работать.
Класс! У-ху! Просто на самом деле я буквально вот, не знаю, по-моему, на прошлой неделе посмотрела классный фильм, может быть, ты знаешь, «Изобретательница. Жажда крови в Силиконовой долине». Это история про Элизабет Холмс и ее компанию Theranos, в общем, за 15 лет существования этой компании вот эта девушка привлекла 700 миллионов от венчурных фондов. И, собственно, знаешь, вот тоже интересный момент, потому что в нее поверили все и дали ей огромные деньги, потому что она девушка, она биолог, и ее идея была в том, что одной капли крови достаточно для того, чтобы предсказать разные показатели твои и как бы делать дальше предсказания на основе этого потенциальных твоих болезнях.
Ничего
и,
себе.
И, ну, как бы это очень громкое такое заявление, и в нее очень много людей поверило, ей выделили, ну, вот в 2014 году ее компания оценивалась в 9 миллиардов долларов, и там работало очень много людей, и как бы ее сравнивали со Стивом Джобсом, и все говорили о том, что вот она, это действительно наше будущее, и многие девушки писали ей о том, что теперь у них есть свой кумир, и это не мужчина, это девушка. и как это круто.
Очень круто.
И на самом деле HBO сняла фильм о том, короче, какая штука на самом-то деле. По-моему, она всех намахала.
В смысле?
Ну, то есть, она как бы в 2015 году в Wall Street Journal журналист опубликовал статью, которая раскрывала детали фальсификации процесса проведения анализа крови, и говорилось о том, что они использовали другие анализаторы для проверки крови, они свои запатентованные, ну вот, которые они там говорили. То есть они всех намахивали, и...
Ничего себе.
Вот, и как бы проблема в том, что в... Ну, как бы ее компания сразу же стала терять акции, и все стало очень грустно, и вот HBO снял про нее фильм, и на самом деле окончание фильма очень интересно, потому что ты в таком смятении, ты не понимаешь, она действительно гений, который хотел все изменить, и вот просто как бы ей надо было больше времени для того, чтобы, ну, получилось это. Либо она действительно очень там продумывала всякие вот эти хода, и действительно как-то вот получилось некрасиво. В общем, я не знаю, вот и...
Так подожди, в конце фильма так и не говорится, все это правда или,
ну,
или нет?
Ну, в конце фильма просто говорится вот то, что по факту случилось. Против нее возбудили уголовное дело, но виновность ее как бы суд не признал.
Ага.
То есть, ну, как бы компании сейчас не существует, но Холмс как бы говорит о том, что это еще не конец, и когда-то она изменит наш мир к лучшему. Вот, то есть как бы ее не посадили в тюрьму, хотя ей грозило там что-то 20 лет лишения свободы. В общем, и это очень интересно, потому что ты в конце сидишь, и ты не понимаешь, в общем, что она действительно гений, которого просто не оценили, или как бы она мошенница, которая вот как бы... с самого начала это понимала, и вот просто так вот сложилось. И это просто интересно даже вот посмотреть, потому что о таком феномене, ну, как бы феномен женщины в науке и феномен женщины как бы в бизнесе, в корпоративной сфере, это такая сфера, мне кажется, еще очень не исследована. У нас нет вот женщин-кумиров.
Ну, конечно, знаешь, если такие истории происходят, что ты думал, что эта девушка может все, а в итоге нет. Слушай, я не знаю, ты слышала или нет, тут недавно был скандал с одной русской девушкой, слушай, я не помню имя, она жила где-то в Штатах, но еще она туда переехала несколько лет назад, она взяла каких-то займы и начала жить шикарной жизнью в каких-то дорогущих отелях, знакомиться, в общем, с людьми там всякими известными, с какими-то моделями, в общем, с какими-то актерами. Она стала очень известной, при том, что она жила в долг, за нее всегда кто-то платил, либо она брала какие-то займы, в общем, каким-то образом у нее как бы постоянно появлялись деньги, и она настолько ими расшвыривалась, что когда она у кого-то занимала, то все думали, что, ну, у нее просто есть деньги, она просто там забыла кошелек или еще что-нибудь.
Обалдеть.
Ну, вот, и да, и в итоге, как бы оказалось, она так жила, по-моему, года два, и в итоге она захотела открыть какое-то арт-пространство, что ли, где-то там в Нью-Йорке, вот, и начала собирать на него деньги, разумеется, у нее своих денег, никаких вложений, там, инвестиций не было, вот, и она начала привлекать эти инвестиции, и вот тут она посыпалась, как бы стало известно, что на самом деле у нее ничего нету, что у нее там ни гроша за душой, и сейчас, в общем, ее посадили немножко в тюрьму.
Немножко,
вот, и, да, ну просто сама история, как бы, я вовсе не горжусь ее поступком, но это настолько просто какое-то кино, то, что она сделала, это, знаешь, вот, как бы, когда у нас столько информации, у нас есть интернет, можно про всего, про всех, как бы, найти информацию, и все равно вот такое происходит, такое, как бы, совершенно какое-то жесткое, как сказать, вранье. Это очень странно.
Ну,
вот. Мне, конечно, мне очень жалко ее родителей, потому что они какие-то работяги, они сами вообще русские, но они из Германии, и они ее отправили на последние деньги учиться в другую страну, и как бы я даже не представляю, как они сейчас это все переживают. Ну, в общем, зато она получила удовольствие, прожив 2 года в Рице там или еще где-то. Ну вот. Конечно, это тоже не вдохновляющая история, но...
Но на самом деле, знаешь, я вот недавно слушала другую тоже историю из вот этой всей серии, короче, о девушке, которая сделала огромную, ну как, наверное, успешную, неуспешную карьеру в Инстаграме. Она продавала какие-то типа веганские добавки и, ну, как бы рассказывала о том, насколько классно там кушать сырую еду, там, ну, какие-то овощи и все дела, а потом как бы ее друзья или там кто-то увидел ее в кафе, где она как бы кушает рыбу или мясо она ела, и она вместо того, чтобы сказать там... Но что-то адекватное, она, в общем, говорит, это мне доктор приписал. То есть она всем рассказывает о том, что очень важно, чтобы быть здоровым, кушать овощи, а потом такая говорит, ну вот у меня проблемы со здоровьем, и поэтому я кушаю рыбу. И это просто для меня было какой-то, ого, класс.
Так, в итоге с темы вдохновляющей женщины мы ушли на тему невдохновляющей женщины.
Но мне кажется, на самом деле есть много примеров женщин, на которых все-таки стоит равняться и которые восхитительны во всех смыслах, но просто как-то вот, знаешь, ну, во-первых, их не так много, ну, или, наверное, их много, но...
Их много, мы просто да. о них не знаем столько, сколько мы знаем о мужчинах.
Ну да, ну как бы, но это, наверное, еще связано с тем, что долгое время как бы женщины не могли идти учиться, и то есть это тоже как бы всеми известный факт, и не так давно стало возможным, ну, девушка идет в университет и учится в полном объеме, и там, работает в полном объеме, а не уходит в декрет и не выходит с него.
Мне вообще-то кажется, что это еще связано с тем, что женщины обычно о своем успехе не так сильно кричат, как мужчины.
Ну да, кстати, это вот тоже интересный момент.
Вот. Я вот вчера во время этого мероприятия, как бы у нас, получается, было networking. Один час мы просто знакомились друг с другом, как бы общались. Я познакомилась с одной девушкой, Кристин. Она сама из Германии. Как бы, ну, она там, она живет по году в разных странах, потому что она развивает, помогает разным стартапам развиваться.
Класс.
Вот, и она как бы создает вот это комьюнити вокруг как бы, ну, определенной фирмы, что ли, и потом двигается в другую страну. И сейчас вот она в Мальме находится на год, вот, и я с ней пообщалась как бы, и, ну, я рассказываю там про Poly Rocket, про то, как там мне иногда сложно работать, все такое. Она говорит, у меня вот одна фирма, вторая и третья, у человека три фирмы. То есть она как бы со-создатель, то есть она не единственная, кто находится там в этой организации. У нее, разумеется, есть помощники, но смысл в том, что у нее три громадных проекта интернациональных. Она постоянно ездит куда-то, она постоянно работает, как бы. Она говорит, у меня есть только два чемодана, и все. Вот вся моя жизнь — это два чемодана. Я куда-то поехала, поработала там и еду в другое место. И она настолько кайфует от того, что она делает, прямо вообще.
Ну вот тоже, вот это интересный момент. Вот как ты считаешь, это... Как бы классно, что у нас сейчас в мире стоит такой большой культ работы, культ того, что ты должен очень много работать и плюс совмещать это с путешествиями, и, в общем, вот твоя идеальная жизнь такая.
Ну, наверное, для себя я сейчас именно такую ее и вижу. Мне реально нравится пахать, вот, и я прям, ну, это самое большое удовольствие. Вот я получаю именно от того, что я... что-то делаю крутое, что вот я хорошо поработала, вот тогда я себе нравлюсь, тогда я молодец. А я даже не знаю, как иначе еще получить такое удовлетворение. Как?
Я не знаю, я тоже люблю работать.
Вот.
Ну, на самом деле, как бы, ну, наверное, надо развивать разные сферы твоей жизни и как-то стараться комбинировать все эти вещи. Ну...
Да, конечно, это очень важно, находиться в каком-то балансе, но на самом деле об этом столько говорят, мне кажется, что на самом деле баланса не существует. Невозможно быть везде, и что у тебя везде все хорошо.
Но,
всегда что-то рушится, но это ничего в этом страшного нет. Когда оно рушится, ты тогда начинаешь как бы останавливаться, окей, тебе надо поработать над этим, и ничего, и ты работаешь. Ну, в плане, что не работаешь, например, ты работаешь над отдыхом или работаешь над своей семьей. Это норма. У нас постоянно что-то вываливается из рук. Мы это поднимаем, и все.
Ну да, но мне кажется, знаешь, вот есть интересный момент того, как мы программируем свою жизнь и как мы вот пытаемся двигаться дальше. Потому что по факту с приходом там огромного количества социальных сетей, книжек, не знаю, семинаров про успешный успех и так далее, ну, у нас как бы немножко стираются все эти... Ну, мы начинаем смотреть, о, вот он построил, не знаю, в 25 успешный бизнес, если я буду работать так же, сильнее, круче, не знаю, спать по 2 часа в сутки, у меня будет еще лучше бизнес. И это так интересно, потому что я вот даже там по своим родителям вижу, то есть они как-то, ну, у них просто не было социальных сетей, и они жили, ну да, они жили в каком-то, наверное, своем шаре, довольно вакуумном, но у них не было такого, там, что надо вставать выше, сильнее, успешнее, как бы быстрее, 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 то есть у них как-то, ну, мне так кажется, было все как-то более поспокойней.
Ну, мне кажется, что у наших родителей это было еще по-другому, потому что времена были другие.
Ну, да.
И тогда реально было... Ты не то чтобы пытался быть успешным, а ты пытался прокормить свою семью.
Ну да.
Вот, поэтому... Это сейчас мы, наверное, с жиру бесимся. Это потому что вот мы как раз взрослены на родителях, у которых ничего не было. Они нам сейчас дают все. И именно, мне кажется, поэтому как бы это дает нам ускорение, что мы хотим еще больше и больше и больше чего-то достичь. Вот.
Но
я вот, я бы, например, не сказала, что на меня сильно действуют социальные сети, потому что я, во-первых, наверное, пользуюсь только Инстаграмом, и у меня очень ограниченное количество подписок, и я не подписана на таких людей, у которых непонятно, откуда взялось их богатство, то есть мне неинтересно там следить, ну, просто за какими-нибудь, знаешь, там, девчонками, которые просто богатые, не пойми от чего. Ну вот, получается, что большинство моих подписок это, ну, либо знакомые мне люди, либо люди, на которых мне реально интересно, как они развивают там свой бизнес, или как вот они строят свою семью, и как они на самом деле работают над своим счастьем.
Mm-hmm.
Вот, и когда ты видишь эту работу, ты даже не завидуешь этим людям, а ты просто... ты радуешься за них, что ли?
Ну, у меня на самом деле немножко сейчас другие понимания того, откуда вот я смотрю там принципы каких-то, не то что, наверное, успешных людей, ну или вот которые мне интересны. Из социальных сетей, да, я, наверное, больше всего сижу только в Инстаграме, ну, просто потому что я визуал, и мне очень красиво mm-hmm. смотреть на то, как другие люди видят мир и представляют его, это довольно замечательные вещи, но... Я поняла, что мне неинтересно читать каких-то, ну, знаешь, вот блогеров-миллионников или там вот каких-то mm-hmm. прям звезд, просто потому что по факту, ну, вот это, знаешь, когда ты идешь на супер-классный заявленный семинар или лекцию, и ты видишь какого-то вау-вау-вау человека, и ты потратил 2 часа своего времени, но ты ничего не научился, ну, потому что по факту ты просто послушал какую-то историю успеха, mm-hmm. и все, то есть ничего конкретно для тебя полезного не было.
Ну да, да. Есть такое вдохновляшки.
Ну да, ты...
Да,
то есть вот как-то, знаешь, я сейчас очень стараюсь фильтровать информацию, то есть если мне там интересна какая-то тема, я стараюсь просто как можно глубже раскопать ее и там сходить на какое-то очень точечное мероприятие даже, но там, где мне конкретно расскажут по моему кейсу, ну или по моим вопросам какие-то uh-huh. ответы. То есть мне не надо уже слышать, знаешь, там... Успешный успех — это классный успех, потому что это успешный успех. Ну зачем мне это говорить? Ну то есть такие интересные штуки.
Ну это потому что ты уже двинулась дальше, и тебя как бы вот эти вот там блогеры и всяких вдохновителей, они уже позади тебя, тебе нужна более какая-то углубленная инфа. Вот. Но многие, мне кажется, находятся на той стадии, когда им нужно именно вдохновение, чтобы начать над чем-то работать. И когда они начнут, тогда они уже будут как бы углубляться. Но вопрос еще в том, будут ли они вообще это
да.
делать? То есть вдохновятся ли они настолько, что они начнут что-то делать?
Ну, знаешь...
Это то же самое, что как бы... Вот раньше были вдохновляющие
да.
книжки всякие,
да,
да,
да
мотивационные.
Да.
А сейчас это не книжки, это сейчас блогеры.
Ну, просто на самом деле все вот эти книги про то, там, не знаю, 10 способов быть успешным, или там секрет раскрыт, мы сейчас вам расскажем, как построить новый Google, или там, как стать новым Стивом Джобсом, вот там, 10 правил, делай их, и будет счастье. Я не знаю, на самом деле, человека, который вот реально прочитал эту книгу, сел такой, выписал эти 10 правил, такой, ну все, теперь моя жизнь начинается именно с этого дня, и я вот делаю.
Не знаю, слушай, я какое-то время назад читала все вот эти книжки, потому что я когда переехала в Швецию, у меня было действительно такое потерянное состояние, депрессивное, и мне реально вот книжки про там мотивацию и вдохновение, они помогли в свое время, вот, но немногие, я могу, наверное, порекомендовать только Барбару Шер, и то вот ее, наверное, первые пару-тройку книг, она действительно там, у нее есть какие-то упражнения, которые ты прям прорабатываешь, короче, и начинаешь, как сказать, искать корень своих проблем, и у нее были такие задания, что ну, я действительно прямо рыдала, когда их выполняла, и потом я испытывала такое облегчение после, что, ну, в общем, я не знаю, просто есть люди, на которых такое действует, а кто-то подумает, ну, что это такое, ну, то есть, это все фигня, вот, и еще, наверное, одна книга такая, которая мне помогла, это «Путь художника».
Да, ой, очень классная книжка, я ее тоже когда-то читала очень давно.
Причем я проходила ее дважды, один раз я ее, она на самом деле настолько меня запутала, там было столько вопросов к себе, что я в итоге, она, знаешь, как будто из-под меня землю выбила, я ее не дочитала, и мне стало настолько фигово, я как будто, знаешь, какая-то неподготовленная была к этой книге, и, в общем, мне реально было стрёмно после нее. Но второй раз я закончила эту программу, и вообще это очень круто, как бы все, наверное, знают про эти утренние страницы, что каждое утро ты должен просыпаться и писать там в себе в тетрадочку 3 страницы просто вот потока мыслей, и это настолько освобождает, это очень классно. Я сейчас очень редко так делаю, к сожалению, но у меня действительно, я иногда ощущаю, что я прям, во мне накапливается какое-то, не знаю, недовольство с тобой или еще чем-нибудь, и я прям все это выписываю в один день, и все так, ах, короче, выписывать это очень.
Но у меня на самом деле такая же история, у меня, когда идут перепады настроения, либо меня что-то очень гложет внутри, я не могу с этим разобраться, у меня есть электронный дневник, ну, в общем, какая-то заметка у меня есть, которую я никогда не перечитываю, у нее есть название «Дневник», вот, и как бы... Когда мне очень грустно или плохо, или как-то вот вообще непонятно, что со мной творится, я просто открываю и начинаю писать какую-то ахинею. Ну вот все, что меня беспокоит, какой-то вот самые, наверное, страшные вещи, которые я бы никому и не рассказала. И, наверное, они не так важны. То есть я как бы все это туда выписываю, и минут через 10 я закрываю эту всю штуку, иду там пить чай какой-то, и мне встает намного легче. Вот вообще, я никогда не хочу это перечитывать, вообще никогда, нет ни малейшего желания. Но вот классно такое упражнение, оно вообще очень помогает.
Да, я недавно, кстати, разбирала свой стол и как раз-таки нашла несколько тетрадей прямо вот с этими утренними страницами, и я начала их немножко так перелистывать, а потом понимаю, что я не хочу, я даже не хочу вот в это окунаться, это какие-то мои старые проблемы, которых уже нету, и знать о них как бы мне даже уже не хочется, поэтому я так просто выкинула эти тетради, и мне прям так хорошо было. Еще, кстати, одна штука, мне одна девушка, я как-то в Инстаграме писала о том, что я реально очень сильно зацикливаюсь на работе, особенно когда в работе все хорошо, мне прямо очень хочется именно думать только о ней, и... Но иногда как бы ты настолько уже, как сказать, загнался в этой работе, что ты не можешь выйти из вот этого цикла, короче, рабочего, и она мне говорит, попробуй вести дневник, в котором ты не пишешь о работе вообще. Пиши просто все, что угодно, но только не рабочие моменты вообще. И ты понимаешь, я честно скажу, что я до сих пор не начала вести такой дневник. Я понимаю, что он мне действительно нужен, что мне хочется писать о чем-то. Обычно просто если я пишу о чем-то в дневнике, это чаще всего рабочие вопросы, которые мне хочется, от которых мне хочется избавиться, да, чтобы они не висели у меня в голове. Но как круто было бы писать о чем-то еще, кроме работы. Это. Я прям не знаю. И я вот все вот, я хожу и думаю, она мне написала на это 2 месяца назад. И я вот до сих пор хожу, думаю, вот прямо зрею. Я понимаю, что это со мной однажды произойдет. Я реально заведу эту тетрадку и буду писать не о работе.
Класс! Ну, на самом деле, я, знаешь, ну, меня вообще такие штуки пугают. Потому что...
Почему?
Ну, потому что у меня не одна работа, у меня И, ну, как бы, у меня их чуть-чуть много, и, как бы, и они абсолютно разные, то есть это не одна какая-то моносфера, в которой ты вот делаешь какие-то гениальные вещи. И по факту, то есть если ты не о ней пишешь, то ты пишешь о какой-то там, не знаю, своей другой деятельности, ну, и ты как-то пытаешься придумать хобби себе и так далее, и тому подобное. А вот у меня просто, наверное, нет времени придумать что-то другое, потому что я постоянно переключаюсь с одной работы на другую, и вот эта многозадачность, она, конечно, сказывается на каком-то балансе, но если я начну описывать какие-то такие штуки, мне кажется, у меня начнутся проблемы в голове.
Подожди, наоборот же, этот дневник должен помочь тебе справиться с проблемами и не думать только о работе.
Я просто подумаю о том, что я занимаюсь всякой ерундой, короче, половину надо выкинуть и начать жить нормальной жизнью.
Так вот наоборот, в этом дневнике, получается, нельзя писать о том, что ты занимаешься фигнёй. Нужно писать что-то другое. В этом и смысл. Но просто я, например, не представляю, я просто представляю, что я открываю эту тетрадь, и она остается пустой, потому что у меня сейчас в жизни такое ощущение, что как бы кроме работы ничего нету. Это меня очень сильно напрягает, и я как бы уже давно начала задумываться о том, что когда я, например, с кем-то встречаюсь, я сразу начинаю разговаривать о работе, и я решила, что вот вчера я прямо, у меня все, столько всяких решений произошло вчера, я пришла вот на вот эту вот фику для девушек-предпринимателей, и я решила, что я по максимуму буду разговаривать не о работе, хотя вроде как бы мы там все как раз, чтобы разговаривать именно о ней. И у меня действительно получилось общаться с людьми не только как бы там, не только о Поли Рокет, не только там про SMM или все что-то еще. И у меня как будто бы даже общение вот с этими людьми вышло на какой-то другой уровень. У меня, ну, мне было гораздо приятнее как бы рассказывать там, не знаю, про свою семью или про какие-то там смешные случаи, или даже, знаешь, там, ну, про свою страну, короче. Вот. И люди тоже начинаются делиться, получается, не только работой, а какими-то такими своими штуками. И вы уже, знаешь, не просто, это не просто нетворкинг, это уже как будто какой-то такой дружеский разговор. Прям здорово.
Класс. У меня на самом деле приблизительно похожее ощущение. Я когда начинаю, ну даже вот когда я стараюсь построить свое общение со студентами, я стараюсь не только...
Расскажи немножко, чем ты занимаешься.
Всем. Вот...
Теперь все понятно.
Мне кажется, знаешь, я бы еще могла жонглировать, если надо было. В общем, одна из моей занятости, я учусь на PhD-программе, и, не знаю, в странах СНГ когда-то это называлось аспирантура, просто как бы в Украине, где, собственно, я сейчас живу, у нас... мы же стремимся в Европу, и у нас теперь это называется PhD, то есть как бы более европейское название аспирантуры. Такая модернизированная вещь. И одним из условий, собственно, кроме написания диссертации, ты должен преподавать. И у меня есть очень много прекрасных, замечательных, фантастических студентов, у которых я читаю пары волей-неволей. Вот. Ну, скорее всего, неволей.
Для них или для
тебя? Мне кажется, для всех. Вот. И как бы мне не очень нравится формат, во-первых, того, когда надо вот прям очень сухо давать информацию, я ее всегда стараюсь разбавлять на примерах сериалов, книг, каких-то классных статей и так далее. И вот иногда, когда у меня большая загруженность, я просто не успеваю, знаешь, черпать информацию свне. Я прихожу, и когда я недостаточно могу, знаешь, им отдавать, вот, ну, грубо говоря, там, я посмотрела там только один какой-то фильм, и он, ну, вот, не подходит прям, знаешь, вот, как не в тему сказать на паре, я прям чувствую себя, знаешь, очень некомфортно, как будто я, ну, вот я вроде бы говорю там, не знаю, ребят, посмотрите, там вышел новый сериал HBO про Чернобыль, обалденный сериал, очень круто снят. Просто...
Сейчас все советуют.
Очень великолепный сериал. Просто я была в восторге. Да, он немножко жесткий, но ты просто смотришь еще какие-то стороны, а не те, которые тебе обычно там в школе, всю школу рассказывали. И, ну, как бы это страшно, это грустно, но это просто фантастика. И вот я помню даже, ну, я вчера к ним прихожу, такая говорю, ребят, посмотрите это, а потом сижу и понимаю, а к чему я вообще это им сказала? Ну, то есть, ну, знаешь, вот как-то наполняться надо свне и отдавать кому-то. И вот когда я не до конца это делаю, мне прям вот становится очень грустно, как будто я, ну, вот, вот как будто у меня нету другого сейчас состояния, кроме работы, и у меня нет времени там дочитать что-то, досмотреть что-то, еще что-то, чтобы с кем-то потом поделиться. И поэтому обычно, когда я сейчас с друзьями встречаюсь, у меня какая-то супер прострация, потому что я не знаю, о чем разговаривать. То есть я только начала там читать какую-то книжку, и мне еще о ней не хочется рассказывать, я еще сама не поняла. Там фильм я поставила на паузу, потому что мне прилетела работа, которую надо сделать, и я такая, о боже, о чем с людьми говорить? Вот, это да.
Да, есть такое. У меня еще, знаешь, какая-то есть такая штука. Мне почему-то кажется, что это именно русская черта, короче. Я, конечно, не уверена, потому что, ну, в общем, не знаю, посмотрим.
Русская черта, давай.
Видимо, получится. Ну да, в общем, смотри. Я когда с кем-нибудь встречаюсь, я почему-то начинаю жаловаться. Даже если у меня в жизни все хорошо, ты как будто бы не можешь показать людям, что у тебя действительно все хорошо. Тебе нужно сначала пожаловаться, а потом сказать, ну, на самом-то деле все нормально. И прямо ты понимаешь, что я это делаю автоматически. Я не пытаюсь как бы, ну, как сказать, уменьшить там свои заслуги или действительно увеличить там количество собственных проблем, чтобы меня кто-то пожалел. У меня просто получается как-то само собой сказать, а, мне так тяжело живется, но... И потом вот я через вот это вот прохожу, минут 15 я это рассказываю, и она такая, да не, да вроде все нормально. И потом я уже сама начинаю, да не-не-не, все хорошо, все хорошо. В общем, и я как-то не могу от этого освободиться, понимаешь? Я не могу человеку сказать сразу, когда меня спросят, как дела. Я не могу сказать, все просто хорошо, все отлично. Я начинаю сразу, ой, блин, там спину прихватило, там поставки не идут, все как-то плохо, знаешь. У тебя такого нет?
Я думаю, что на самом деле это не русская черта, это вот, ну, я не знаю, я просто привыкла, мои родители такие, ну, как бы вот, ну, не знаю, как-то вот, ты когда, ну, я очень люблю свою маму, я считаю, что она фантастическая женщина во всех просто смыслах, но когда я ей только позвоню в любые ситуации, спрошу, мам, как дела? Не спрашивай. Ну, а потом, знаешь, как бы она мне начинает рассказывать, что все на самом деле хорошо, но вот эта первая фраза, как дела, не спрашивай, меня просто, знаешь, и я часто начала себя ловить на таких штуках, вот у меня что-то спрашивают, и первое, что, конечно, приходит в голову, это то, что не получается, или там не так, как хотелось бы, и я всегда там начинаю, вот, там, что-то не так, как я бы хотела, или там дедлайн, ну, вот-вот прям вот уже дышит мне в затылок. Но потом как бы я начинаю осознавать о том, что, ну, я на самом деле очень это контролирую. Я всегда стараюсь это жестко контролировать и изменить этот тип мышления. То есть и стараться всегда говорить, ой, ну, все супер, все классно. Но тогда, получается, другой человек мне начинает рассказывать, блин, а у меня... И я так,
ну да. Не, ну, не знаю, просто если я, например, общаюсь с кем-то из своих друзей из России, то у нас как раз разговор течет именно так, что мы пожалуемся друг другу, а потом как бы друг друга поддержим, и все нормально, все хорошо. Но если я встречаюсь с кем-нибудь в Мальме, я живу в Швеции, в Мальме, в какой-нибудь, со шведами, например, встречаюсь, или с какой-нибудь интернациональной тусовкой, и когда ты говоришь, спрашиваешь, как дела, и тебе говорят, все отлично. Ты даже не знаешь, что после этого надо вообще говорить. О чем вам тогда разговаривать, если у всех все хорошо?
У меня на самом деле приблизительно такая же история была, когда я жила в Швеции. То есть у меня была очень интернациональная команда с разных стран, и как бы ты мог единственное, у кого послушать, что что-то не так, это были либо итальянцы, потому что если у них спросишь, как дела, они тебе тоже обычно расскажут какую-то там историю, вот, но не шведы, но они вообще так никогда не делают, но больше всего меня удивляли американцы. Они всегда спрашивали, привет, как дела? И ты вроде бы хочешь рассказать, как твои дела, а это у них обычное приветствие. То есть абсолютно нормально, когда тебя спрашивают «Привет, как дела?», ответить «Привет, как дела?». И все, и вы расходитесь. И как бы вот, вот и пообщались. А у меня всегда, когда меня спрашивают «Привет, как дела?», мне прям так хочется рассказать. У меня же спросили, поинтересовались. И это очень интересно было. Ну, то есть, как бы круто.
Да, слушай, чё мне еще, короче, хочется зацепить в сегодняшнем эпизоде, это книжку, про которую я недавно прочитала. Книжка называется 30 before 30, 30 до 30. Ее написала Марина Шифрин. Это вообще русская иммигрантка, ну, получается, что она родилась в России, и года в два переехала в Америку, и она в России не была до 30 лет. То есть она, ну, у нее родители русские, они дома разговаривали по-русски, но она как бы знает русский, но на нем не говорит, и книжку она написала на английском языке, ну и как бы она вообще своей родиной считает как бы Америку, ну это и понятно. И это как бы книжка, это собрание 30 эссе, и как бы это ее собственный лист вещей, которые нужно сделать до 30 лет. То есть она его написала в 20 лет. Мне настолько вообще эта идея понравилась. И я вообще, я давно не читала книжки, когда я прям ощущаю какую-то близость с автором.
Wow.
Потому что мы как бы обе из одной страны, и что мы обе куда-то переехали, и тоже как бы пытаемся, ну я не знаю, ну не то чтобы найти дорогу домой, ну как бы, ну да, мы, знаешь, постоянно как бы думаем о том, что мы не такие, как другие, кто живут в этих странах, например, вот, и плюс она еще пишет, а я очень хочу писать, и, в общем, ну, я не знаю, у меня настолько, как бы, была вот близость, вот, прямо дружеская какая-то с этим автором, и вообще мне просто хотелось пройтись по некоторым пунктам, про которые она говорила, и мне вот интересно, получается, например, были ли, совпадают ли у тебя
эти пункты
или нет?
Класс, давай попробуем.
Потому что у меня реально большинство пунктов с ней совпадает.
Круть.
Первый пункт. Купаться голышом.
А, да, было.
Yes! Про это мы можем посвятить отдельный эпизод. Потом, стать музой.
А, наверное, еще не было.
Ну, блин, какие твои годы. Я просто стала музой для одной панк-команды. У них есть песня, посвященная одной части моего тела. Вот.
Мне прям уже интересно.
Завести собаку. Ну, вообще, наверное, просто завести животное.
У меня есть кот Архимед.
О, Архимед. Так, давай, следующий пункт. Have a dramatic airport reunion. Романтичное воссоединение в аэропорту.
Не знаю, не было, наверное.
Ну, ты же, а как ты возвращалась из Швеции?
Очень-очень уставшая, грустная и расплаканная. И, в общем, ну да, ну ладно, ну хорошо, если...
Вполне себе драматично.
Тогда, наверное, было, окей.
У меня тоже было. Так, жить в другой стране.
Было.
Ну да, Швеция нас тут всех под одну ребенку. Так, научиться пить.
Мне бы, наверное, остановиться пить. Это было лучше сказано, а не научиться.
То есть у тебя есть еще один пункт. Научиться пить, остановиться пить. Слушай, оба пункта у меня уже сделаны. Я научилась, и теперь все, я уже не пью. Ну, практически, я позволяю себе там вино или еще что-нибудь, но все уже без...
Ну все, теперь, когда у меня будут спрашивать, кто твой герой, я всем буду рассказывать, что у меня есть Полина герой.
Слушай, да может быть мне тогда книжку вообще написать про то, как я бросила пить?
Полина, 27 лет. Как да, как я бросила пить?
Кстати, мне 30.
Блин,
ты
нет.
Знала об этом? Мы столько нового узнаем друг о друге. Марина, 16. Так, следующий пункт. Бросить дерьмовую работу.
Ой, на самом деле, сколько хочешь было.
Серьезно?
Да, ну, как бы, у меня есть разные истории об этом. Как-то поговорим о работах. О выборе работы.
Okay.
Это
интересно. Ну, то есть, получается, тебе очень просто взять и бросить работу.
Да, на самом деле, как бы, есть момент, который там, ну, меня может сдерживать, например, достаточно много денег. То есть деньги для меня решают все-таки какой-то, ну, не знаю, ну, имеет значение в любом случае. Я всегда думаю о том, что, блин, если у меня сейчас не будет этой работы, это значит, надо будет заканчивать, транжирить деньги, ездить направо-налево, вот, и так далее. Но как бы, если я понимаю, что мне уже не нравится, это какая-то просто, ну, тянучка, и, то есть, мне не приносит это удовольствие, а работа занимает, ну, 80% моего свободного времени, и, как бы, я не готова таким жертвовать. Я лучше потрачу время и найду что-то поинтереснее, и буду ходить и эти 80% времени, ну, радоваться, чем ходить и думать о том, что, о, боже мой, я, там, не знаю, как обычно, иду на эту работу, зачем и почему. Ну, то есть...
Блин, ты молодец вообще, потому что, ну, у меня этот пункт, как бы, я его выполнила, но тоже таким способом. Я, в общем, я работала в Питере в одной фирме очень долго, и я очень долго хотела из нее уйти, и я не понимаю, почему я не уходила. И смысл был даже не в деньгах, потому что денег там практически не было, и зарплату постоянно задерживали, но из-за того, что я там долго работала, и, как бы, как сказать, привыкла к команде, даже я не могу сказать, что очень крутой команде, я просто не могла их оставить. Я не могла представить себе, что я прихожу на работу и говорю, я ухожу. И я действительно бросила эту работу только потому, что у меня было, как сказать, реально хорошее, веское такое оправдание. Я женилась и я вышла замуж, и я переезжаю в другую страну. Понимаешь? Так на меня как бы не могли обидеться. Но я реально не могла бросить эту работу очень долго. И это ужасно. Так, давай к следующему пункту. Стать знаменитым.
Нет. Ну, вот это, к сожалению, у меня, наверное, долго не сможет реализовываться, потому что я веду очень...
Ну, откуда ты знаешь? Может быть, мы сейчас запишем этот эпизод и все просто.
Да.
А потом сразу на обложке...
Да ладно, у меня 150 подписчиков в Инстаграме. Куда я стану знаменитой? Кому я нужна?
Ну, знаменитым же можно стать, как бы, по-разному. Ты же, может, напишешь какую-нибудь суперкрутую диссертацию и станешь знаменитой в определенных кругах.
О, боже.
Я не стала еще знаменитой, поэтому я ничего об этом не знаю, но... Ну, какие мои годы? Так, влюбиться.
О, есть.
Есть, у меня тоже хорошо. Продать картину.
А, есть!
Серьезно?
Ну да, но я же иллюстратор, я очень много рисовала. Прикольно. И, ну, как бы, очень много... продавала работ своих, вот, поэтому, да, этот пункт у меня реализован по полной.
Очень круто. Ну, у меня не совсем картины, считай, но значок можно считать картиной.
Ну да, но я думаю, что да, потому что ты вкладывала все равно свои силы, ты же вырисовала.
Ну да, продать свое творчество, в
принципе. Да, да,
да. Да. Окей, тогда есть. Найти работу, которую любишь.
Ну, я двигаюсь к успеху. Вот, я двигаюсь в этом направлении. Ну, то есть, у меня есть сейчас очень классные, как это, зернышки, и я их постепенно поливаю. И я вот смотрю, какой взойдет, и вот мне пока все нравится. Посмотрим.
Прикольно, очень
А здорово. У тебя?
У меня, получается, я сама создала себе работу, которую я люблю, потому что, ну, получается, я основала Poly Rocket 1.5 года назад, и самое интересное, что после этого я нашла на самом делешнюю работу в Швеции, которую тоже очень сильно люблю. Короче, мне прямо дважды повезло, да, в этом. Так, следующее, побывать в России.
А, да, я была.
Серьезно? Я не знала.
Ты меня никогда не спрашивала, просто никому не интересны мои поездки в Россию. Но я была там давно, еще до санкций, до всех вот этих нюансов, когда, ну, то есть, по факту, ты сейчас можешь из Украины поехать в Россию, но это очень сложно, ты должен через, по-моему, Беларусь ехать, ну, короче, все непросто.
Ну, ясно.
Вот, но я была еще, когда это было легально и возможно.
Ну, я тоже была. Этот пункт для меня самый простой. Блин, мне нужен тогда другой какой-нибудь пункт, типа, побывать в Украине.
Ок, да!
Я, на самом деле, этот пункт очень хочу закрыть.
Я думаю, да, я думаю, ты закроешь его.
Вот, ну, там еще, короче, разные всякие пункты, вот, и мне просто интересно, какой бы ты пункт добавила от себя, что действительно человеку нужно сделать между 20 и 30 годами, или вообще, например, в жизни обязательно?
Полюбить себя. Не, ну, я думаю просто, что на самом деле человек, который разбирается сам с собой просто и начинает ценить себя и любить себя просто таким, какой вот он есть, и просто понимает, что вот он человек, и это уже классно, и, ну, как бы, дальше на него надо просто наслаивать то, что он хочет, и вот просто, не знаю, быть собой, но как-то вот стараться всегда... Ну, не как это, наверное, просто ценить то, кто ты есть. И вот полюбить себя, мне кажется, это самый важный пункт, потому что очень много людей обесценивают.
Да. Мне кажется, что это реально очень-очень-очень важный пункт, наверное, самый важный, который вообще может быть, но очень сложно, знаешь, отследить тот момент, когда ты вдруг полюбил себя. То есть это не то, чтобы там написать книгу или продать что-нибудь, или найти работу, или уволиться с работы. Это то, что ты как бы можешь, ну, как бы по датам, да, определить, что это произошло. Но когда ты вдруг полюбил себя, а мало ли ты потом еще себя разлюбишь, а потом полюбишь заново. Короче, это настолько сложно.
Мне кажется, знаешь, вот полюбить себя, это просто значит, когда ты каждое утро открываешь глаза, и ты счастлив там, где ты есть, там, с кем ты есть, что ты кушаешь, как ты выглядишь, какое настроение ты каждый день вот воспринимаешь, какие-то новости и так далее. Вот мне кажется, это вот тогда. То есть ты, если ты открываешь глаза, и ты уже как бы супер счастлив тем, ну вот что ты видишь вокруг себя, ну это по факту работа, которую человек создал. Ну то есть если мы видим вокруг себя красивый, ну, интерьер, это же, ну, наших рук дело, то есть мы же это как-то сделали. Если ты видишь возле себя красивую тарелку еды, ну, вот, не знаю, еду на красивой тарелочке, и прям вот, что ты стоишь и просто думаешь, боже, ну, это же шедевр, просто великолепно, я так хочу это скушать, это так красиво. Ну, вот, наверное, ну, да, вот ты любишь прикольно то, что ты делаешь.
Блин, я не думала над этим. И, наверное, я себя люблю. Это класс. Спасибо, что ты мне объяснила. У меня вообще, я сама тоже думала над этим вопросом, какой бы пункт я добавила, но у меня не все не так как романтично, как у тебя. У меня такой пункт: прыгнуть со сцены на концерте, попробовать стейдж-дайвинг.
Мне просто даже вот как бы у меня в голове даже не возникало такой мысли, но мне интересно, почему она у тебя возникла.
Потому что я прыгала миллион раз со сцены, это невероятное ощущение какого-то полного анархии, отсутствия контроля, какого-то трэша, который, знаешь, нужно испытать до того, как ты научился пить и бросил. Вот, потому что, ну, я не представляю, как прыгать, например, на концерте на трезвую голову, но это реально, это что-то крутое, это такое какое-то стадное, дичайшее чувство удовольствия, когда это происходит, короче, я прям, я не знаю, это, наверное, самое классное такое, что со мной происходило мои там 20 лет. Да, вот тогда я себя любила. Так, ну что, давай, может быть, на этой ноте мы будем с тобой закругляться. Так, давай, классно пообщались.
Давай
тогда встретимся на следующей неделе. Пока-пока.
До скорого.